И вот теперь, улыбчивым зимним утром, я пью крепчайший чай с молоком, добавляю туда ложку за ложкой сахар. Люблю сладенькое. А потом вытаскиваю из духовки завтрак, который моя бедная старушка-мама мне сготовила. Она оставила яичницу из одного яйца, всего-навсего. Но я поджарил себе тост и съел яичницу с тостом и джемом, чавкая и причмокивая над газетой, которую заодно читал. Газета была по обыкновению полна описаний всевозможного насилия, граблений банков, забастовок. Упоминалось также о том, что футболисты повергли всех в шок, пригрозив отменить матч в следующую субботу, если им не прибавят жалования. Эки ведь противные хулиганишки! Еще там говорилось о новых полетах в космос, увеличении экранов стерео-ТВ и о том, что если пришлешь им сколько там этикеток от жестянок с супами, то получишь бесплатно пакет мыльных хлопьев. Поразительная щедрость, от которой меня разобрал смех. Дальше шла большая статья о современной молодежи. Обо мне, значит. Я даже отвесил газете поклон, ухмыляясь как безумный. Статью написал какой-то умный лысый папик. Я внимательно ее читал, прихлебывая чаек чашку за чашкой и хрустя ломтиками черного тоста, намазанного джемом и накрытого яичницей. Этот ученый папик ничего нового не говорил, все как обычно, об отсутствии родительской дисциплины, его термин, нехватке приличных нормальных учителей, которые вышибли бы дурь из неразумных недорослей, заставив их, рыдая, просить прощения. Все это была сплошная мурня, от которой меня разбирал смех. Однако приятно было знать, что мы продолжаем быть притчей во языцах, блин. Каждый день в газете было что-нибудь про современную молодежь. Но лучшую вещь написал какой-то старый поп в воротнике наподобие собачьего ошейника. Причем писал он, якобы все обдумав, да еще и как человек божий. «Дьявол приходит извне!» «Извне он внедряется в наших невинных юношей, а ответственность за это несет мир взрослых, войны, бомбы и всякий прочий кал». «Что ж, это нормально. Видимо, он знает, что говорит этот человек божий. Стало быть, нас, юных невинных мальчиков, пальчиков, и винить нельзя». Это хорошо, это правильно. Пару раз с детской непосредственностью сыто икнув, я принялся вынимать из шкафа свой будничный костюм, предварительно включив радио. Передавали музыку. Очень даже приличный струнный квартет Клаудиуса Бердмана. Вещь, которую я хорошо знал. Не выдержав, я еще раз усмехнулся по поводу того, что прочитал в одной из таких статей про современную молодежь, насчет того, что эта самая молодежь была бы куда как лучше, если бы ей прививался живой интерес к искусствам. «Великая музыка», — говорилось в ней, — «и великая поэзия усмирила бы современную молодежь, сделав ее более цивилизованной». Цивилизуй мои сифилизованные бейцы! Что касается музыки, то она как раз все во мне всегда обостряла, давала мне почувствовать себя равным Богу, готовым метать громы и молнии, терзая кисы веков, рыдающих в моей безраздельной власти. А потом, слегка плеснув водой в лицо и на руки, и одевшись, будничный мой костюм был чисто ученического толка, синие брючата и свитер с буквой «А», потому что «Алекс». Я подумал, что наконец-то у меня есть время сходить в магазин пластинок. Кстати, не только время, бабок в карманах полно. Чтобы спросить насчет давно обещанной, давно заказанной пластинки с записью 9-й, она же хоральная, симфонии Бетховена. Фирма «Мастер Строук», дирижер Эл Мухайвир. Туда я и отправился. Днем Все не так, как вечером и ночью. Ночь принадлежит мне, моим корешам и всем прочим надсатам, и всякие старые буржуи в это время прячутся по домам, балдеют под глупый телек, зато днем вылезают. День — время старикашек, да и ментов днем на улицах куда больше. Я сел на углу в автобус, доехал до центра, а потом чуть вернулся в Тейлор Плейс, где находился любезный моему утонченному сердцу магазин грампластинок. Да, название у него было глуповатое — «Мелодия». Но дело там знали, работали быстро, и там, как правило, проще всего было достать новые записи. Войдя, я увидел, что покупателей в магазине почти нет, за исключением двух юных кисок, которые, не переставая лизать мороженое, это зимой-то, в такую холодину, копались в каталоге новинок поп-музыки. Джонни Бренвей, Стай Крох, The Miskers, Полежи чуток с Эдиком, Ид Молотов и тому подобный кал. Кискам было лет по 10, не больше. Они, видать, тоже вроде меня решили школу в тот день задвинуть. Самим себе они виделись вполне взрослыми девушками, это было заметно. Крутеж попами при виде вашего покорного слуги, поддельные груди и намазанные красным губеши. Я подошел к стойке, лучезарно улыбнулся старине Энди, который в тот день стоял за прилавком. Обалденный был тип, кстати. Сам всегда вежливый, всегда поможет. Очень хороший век, разве что лысый и дико тощ. Он заговорил первым.
— Ага, кажется, знаю, что ты хочешь. Могу порадовать. Получили.
И, отмахивая своими дирижерскими ручищами такт шагам, пошел в подсобку.
Две мелкие киски принялись хихикать, как у них в этом возрасте принято, а я окинул их холодным взглядом.
Энди мигом вернулся, поигрывая глинцевитым белым конвертом с девятой, а на конверте-то, блин, еще и портрет, хмурое, с яростно сдвинутыми бровями, лицо самого Людвига Вана.
— Вот, — сказал Энди,
— дорожку проверять будем. Но мне хотелось поскорее унести ее домой, поставить на свой аппарат и в одиночестве слушать, упиваясь каждым звуком. Я вынул денег заплатить, и тут одна из кисок сказала.
— Ой, кто это к нам пришел? И чем это он оборахлился?
У мелких киск была своя манера говоритинг.
— Кто это у тебя в прихвате, папик? «Хевен Севентин», «Люк Стерн», «Гоголь-Моголь».
И обе захихикали, виляя попами. Тут вдруг мне пришла идея. Я прямо что чуток в осадок не выпал от пронзительного предвкушения. Да, блин, я аж дохнуть не мог секунд 10. Пришел в себя, ощерил свои недавно чищенные зубы и говорю, «Что, сестрички?» «Оттягиваетесь пилить диск на скрипучей телеге?» А я уже заметил, что пластинки, которые они накупили, сплошь был всяческий надсатый кал.
«Наверняка же у вас какие-нибудь портативные фуфловые крутилки!»
В ответ на это они только горестно выпятили нижние губки. «Дядя сейчас добрый!» — сказал я. «Дядя даст вам их послушать путем!» «Услышите ангельские трубы и дьявольские тромбоны! Вас приглашают!» Я вроде как поклонился. Они опять похихикали, а одна сказала, «Да, а мы есть хотим. Сперва хотим где-нибудь покушать».
Вторая жеманно присовокупила, «Хи-хи, ей бы только жрать, смотри, не лопни, а!»
А я в ответ, «Дядя Добери, дядя накормит? Куда пойдем?» Тут они вообразили себя светскими дамами, что выглядело довольно жалко, и принялись поминать манерными голосишками названия типа «Риц», «Бристоль», «Хилтон», а также «Иль ресторанте Гран Турко». Это я быстренько пресек, сказав «Слушаться дядю, пошли». и привел их в соседнюю пиццерию, где они принялись отъедать свои юные щечки, поглощая спагетти, сосиски, крем-брюле, сушеные бананы и шоколадный мусс, пока меня уже чуть не затошнило от этого зрелища. Я-то ведь, блин, позавтракал едва-едва, всего каким-нибудь кусочком ветчины с кетчупом, да яичницы. Две эти киски были очень друг на дружку похожи, хотя и не сестры. Одинаковые мысли, вернее, отсутствие таковых, одинаковые волосы, что-то вроде крашеной соломы. Что ж, сегодня им предстоит здорово повзрослеть. Ох, везуха! Нет, ну, конечно, никакой школы сегодня в помине быть не может. А вот учений будет. Причем Алекс выступит учителем. Назвались они Марточкой и Санеточкой, что было, разумеется, чистой брехней, зато звучало в их детском воображении дико элегантно. Я им говорю: «Ладно, Марточка, Санеточка, хорош питаться, пошли крутнем диски. Ноги, 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 ноги!» Выйдя на холодную улицу, они решили, что автобус — это им не в кайф, им нужна тачка. Так что пришлось оказать им такую честь, внутренне при этом дико потешаясь. Я подозвал такси со стоянки на площади. Шофер, старый усатый качка в замызганном костюме, предупредил: «Только чтоб сиденья не драли. Они у меня новые, только что обивку менял». Я развеял его глупые страхи, и покатили мы в сторону дома, причем храбрые киски непрестанно хихикали и шептались. Короче, прибыли. Я шел по лестнице впереди, они, пыхтя и похихикивая, спешили за мной. Потом их обуяла жажда. В комнате я отпер один хитрый ящичек и налил своим десятилетним невестам по изрядной порции виски, хотя и разбавленного должным образом содовой шебучкой. Они сидели на моей кровати, все еще не убранной, болтали ногами и тянули свои коктейли, пока я прокручивал им на своем стерео жалкое их фуфло. Крутить на нем такое — это было все равно, что хлебать сладковатую кашицу детского питания из драгоценных, прекрасной работы золотых кубков. Однако они ахали, балдели и только выдыхали временами «писец» или «монтана» или еще какой-нибудь из идиотских словечек, которые тогда были в моде у этой возрастной группы. Проигрывая для них этот кал, я то и дело напоминал им, чтобы пили, наливал еще, и они, блин, надо сказать, не отказывались. Так что к тому времени, когда их жалкенькие пластиночки прокрутились каждая по два раза, а их всего было две. «Медонос» Айка Ярда и «Ночь за днем и день за ночью», с которой блеяли какие-то два однояйцевых евнухоида, чьих имен я и не помню. В общем, к этому моменту киски мои были уже в состоянии буйного восторга. Прыгали и катались по кровати, и я вместе с ними. Ай, что в тот день у меня с ними было, об этом, блин, так нетрудно догадаться, что описывать не стану. Обе вмиг оказались раздеты и заходились от хохота, находя необычайно забавным вид дяди Алекса, который стоял голый и торчащий со шприцем в руке, как какой-нибудь доктор, а потом, выбрызнув из шприца тонкую струйку, вколол себе в предплечье хорошенькую дозу вытяжки из мартовского вопля камышового кота. Потом вынул из конверта несравненную девятую, так что Людвиг Ван теперь тоже стал ногой и поставил адаптер на начало последней части, которая была сплошное наслаждение. Вот виолончели заговорили прямо у меня из-под кровати, отзываясь оркестру, а потом вступил человеческий голос, мужской. Он призывал к радости, и тут потекла та самая блаженная мелодия, в которой радость сверкала божественной искрой с небес. И, наконец, во мне проснулся тигр. Он прыгнул, и я прыгнул на своих мелких кисок. В этом они уже не нашли ничего забавного, прекратили свои радостные вопли, но пришлось им подчиниться, блин, этим пристранным и роковым желаниям Александра Огромного, удесятеренным девятой и подкожным спрыском, желанием мощным и чудесным, замечательным и неуемным. Но так как обе они были очень и очень пьяны, то вряд ли сами много почувствовали. Когда эта последняя часть докручивалась по второму разу со всеми ее выплесками и выкриками о радости, 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 две мои маленькие киски уже не играли во взрослых опытных дам. Они вроде как мало-помалу отшучивались, начиная понимать, что с ними маленькими, с ними бедненькими только что проделали. Начали проситься домой и говорить, что я зверь и тому подобное. Вид у них был такой, будто они побывали в настоящем сражении, которое вообще-то и в самом деле имели место. Они сидели надутые, все в синяках. Что ж, в школу ходить не хотят, но ведь учиться-то надо. Ох, я и поучил их. Надевая платьица, они уже вовсю плакали. Пытались тыкать в меня своими крошечными кулачками. Тогда как я лежал на кровати перепачканный, голый и выжатый, как лимон. Основной клич издавала сонеточка. «Зверь, отвратительное животное, грязная гадина!» Я велел им собрать шматье и валить по добру, по здорову, что они и сделали, бормоча, что напустят на меня ментов и всякий прочий кал в том же духе. Не успели они спуститься по лестнице, как я уже крепко спал, прямо под звуки сталкивающихся и переплетающихся призывов к радости. Радости! Радости!